Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 261 выпуск подкаста «Теория большой бороды», самого научно-космического русскоязычного аудиошоу, которое веду для вас я, Антон Пузняков. Ну и давайте сразу выложим все карты на стол, потому что не могу я никак пройти мимо текущей, наверное, самой актуальной темы, которая, в принципе, затрагивает сейчас, ну, очень существенную часть мирового населения. Это, конечно же, пандемия нового коронавируса COVID-19. И я на всякий случай скажу, если вы вдруг еще не в курсе, что, во-первых, наверное, я хочу вас призвать все-таки как-то более ответственно относиться к этой истории. В первую очередь, если у вас есть такая возможность оставаться дома, следить за своим здоровьем, аккуратно мыть руки, не трогать лицо, собственно, выполнять рекомендации, которые сейчас есть от ВОЗ. И что еще, наверное, хочется сказать, мне вообще в целом я достаточно серьезно размышлял на эту тему, и мне кажется, здесь все очень близко к истории с теорией игр. В последнее время мне вообще интересны некие математические концепции, которые я в свое время как-то рассматривал, но сейчас вот у меня будет возможность изучить их, наверное, чуть поподробнее. И борьба с этим вирусом, условия социального дистанцирования и вводимого карантина, они все-таки действительно похожи, наверное, больше на теорию игр. И в данном случае речь идет скорее даже не о вашей личной безопасности, потому что действительно, если так смотреть, то для каждого отдельного члена общества получается, что даже если вероятность заболеть не очень-то и большая с точки зрения каких-то серьезных последствий, но при этом для общества социальное дистанцирование, вот это вот какой-то достаточно кратковременный, надеюсь, карантин — это все-таки наилучший выход. И, наверное, здесь можно привести какую-то, опять же, футбольную аналогию. Видите, футбола сейчас нет, а футбола хочется, поэтому у меня аналогии иногда футбольные приходят. Как бы не хотелось всем, значит, потрогать мяч и пойти в атаку, иногда нужно всей командой отдать мяч сопернику, отдать инициативу и посидеть в защите какое-то время, чтобы потом нормально развивать свою игру. При том, что, да, если каждый конкретный игрок будет чувствовать какую-то относительную свободу действий, будет все время возиться с мячом, при этом велика вероятность того, что кто-то из них все-таки обрежется и прилетит какой-нибудь опасный момент в ваши ворота. Вот и со всей этой пандемией здесь скорее выгода общества в целом, она приоритизируется, и действительно нужно иногда пожертвовать своим собственным комфортом, пооставаться дома, опять же, если у вас есть такая возможность, поработать дистанционно, уменьшить социальные контакты, и тогда, да, возможно, для каждого лично вероятность в итоге там заболеть или не заболеть, пусть она останется примерно одинаковой, но при этом нужно уменьшить единоразовое количество заболевших, особенно тех, кто потребует госпитализации, какой-то серьезной терапии, чтобы как раз растянуть вот это все немножко во времени и не перенасытить систему здравоохранения, которая, давайте честно, в постсоветских странах и так не самая лучшая. Так что отнеситесь к этому ответственно. Здесь, опять же, здесь не ваша личная вероятность заболеть, не ваши личные какие-то моменты. Здесь история для общества в целом, которая в итоге, как бы, для каждого индивидуума, по идее, должна быть лучшей стратегией. Ну и, конечно, если у вас есть такая возможность, можете почитать что-нибудь про теорию игр. Мне кажется, там достаточно много об этом можно найти и какие-то выводы спроецировать, в том числе на текущую ситуацию. Ну и вообще, со всем этим социальным дистанцированием вы можете даже в какой-то степени почувствовать себя на МКС в такой лайтовой версии, но потому что, посудите сами, вы сидите в изоляции с ограниченным количеством людей, продукты вам в идеале, опять же, доставляют, Возможно, это будет достаточно дорого, возможно, это будет достаточно редко, ну, потому что доставщики перегружены. И, по сути, точно так же, как на МКС, вы сидите с одними и теми же людьми, в принципе, выходить нежелательно, ну, иногда можно, да, очень сильно одевшись в открытый космос, прогуляться, но в целом еду и прочие ресурсы доставляют одним большим багажом на каком-нибудь Crew Dragon или Cygnus, или на союзе с новыми людьми, но в целом вот такая небольшая социальная изоляция. Опыты, конечно, показывают, что, особенно когда мы симулировали достаточно длинные изоляции, что это не очень хорошо сказывается на психологическом состоянии, даже как бы вы не любили тех людей, с которыми вы находитесь в одном помещении, рано или поздно они вам надоедают, но в конце концов у всех есть интернет. Кстати, да, еще одно сходство с МКС: всегда можно поболтать с кем-то по интернету, но при этом физически видеться, наверное, будет не самой лучшей идеей. Ну и в целом нельзя, наверное, обойти тему карантинных условий, как это скажется на космической индустрии. Пока что мы видим, что запуски некоторые отменяются, при этом вот SpaceX свой Starlink не отменяла. У них, к сожалению, в пятый раз не умудрилась сесть первая ступень Falcon 9, но зато вроде как выловили достаточно быстро из воды створки головного обтекателя, который тоже повторно летал. Получается, у нас текущий рекорд все-таки 5 полетов, и после пятого полета у нас не смогла сесть текущая ступень, но посмотрим, как SpaceX будут вот этот лимит переиспользования двигать, насколько долго смогут летать текущие ступени. Я думаю, в принципе, рекорды не за горами, но вот уже только в 2020 году, получается, SpaceX не смогла посадить больше ступеней, чем во всем 2019. Если мне не изменяет память, в 2019 они не смогли посадить только центральный блок от Falcon Heavy, который, по сути, мягко сел мимо баржи, а вот в 2020 уже две целых потери, но при этом они, как бы, наверное, тестируют, все-таки до предела нагружают ракеты и ищут, где же все-таки находится этот самый предел переиспользования. Так, возвращаясь к эффекту, который окажет карантин на космическую индустрию, мне кажется, что мы будем ощущать его достаточно долго. Я думаю, что у нас ждут переносы некоторых миссий, которые еще будут в относительно недалеком будущем. И я думаю, год, два, три мы вполне еще можем ощущать эти эффекты отложенные. Потому что одно дело сейчас, ну, опять же, неизвестно, сколько это все продлится. И, в принципе, давать какие-то прогнозы в текущей ситуации достаточно, наверное, глупо, потому что с тем темпом, с которым меняется ситуация, ну вот буквально прошлый выпуск я еще записывал, не было ничего не заблокировано ни в США, ни в Европе, а тут все уже сколлапсировало буквально за неделю. Неизвестно, сколько это продлится, но даже в оптимистичном сценарии, допустим, это продлится, ну, условно, месяц, да, и все равно, я думаю, эффекты будут достаточно длительные, во-первых, ну, потому что какие-то процессы прекратились, а во-вторых, потому что космическая индустрия, она же все-таки очень сильно завязана на железе, и даже если отодвинуть все экономические факторы, отодвинуть возможные какие-то там изменения бюджетов, возможное перемещение денег, возможно, какие-то банкротства, возможно, еще какие-то экономические последствия, вот если все это отодвинуть, банальная недостача там сырья какого-нибудь или выпадение какого-нибудь звена из цепочки, из которых составлены подрядчики, потому что сейчас мы можем видеть, наверное, очень-очень большие цепочки, очень большие крупные там компании типа General Motors, типа Apple и так далее, мы можем находить по косвенным эффектам, где у них были проблемы в этих самых их больших цепочках логистических. Ну, условно, там, я не знаю, если подрядчик-подрядчика зависит от там производителя сырья какого-нибудь алюминия, вот условно. Вот, если что-нибудь случится с поставками сырьевого алюминия, это значит, что потенциально этот эффект потом окажется достаточно существенным для какого-нибудь сборки какой-нибудь миссии. Я достаточно серьезно переживаю за Mars 2020 ровер, хотя я думаю, что Mars 2020 все-таки полетит, он вроде бы уже прошел все необходимые испытания, там его даже уже вроде упаковали, хотя тут я не уверен на 100%. Я думаю, что Mars 2020, который, да, назывался теперь Perseverance, настойчивость или упорство, неважно, как переводить, я думаю, он все-таки полетит в середине или ближе к концу этого лета. Но всякое возможно, как бы Джеймс Уэбб еще раз не перенесли, как бы еще несколько миссий, я думаю, как-то пострадают от этого, особенно те, которые, возможно, находятся на активной стадии доработки и доработки именно железной. Потому что карантинные условия, сейчас фактически все НАСА переведено на третий уровень, там есть всего 4 уровня вот этих самых мер, которые могут быть применены во время каких-то чрезвычайных ситуаций. Сейчас все переведены на дистанционную работу, а следующий уровень это будет просто закрытие уже всех непосредственно деятельности и откладывание их на какой-то срок, но пока что вроде все работает, к МКС летать собираются, на момент записи этого подкаста планируется пока что запуск Crew Dragon на май пилотируемого, и, соответственно, первого пилотируемого полета на Crew Dragon к МКС, поэтому будем, конечно, смотреть за развитием ситуации, однако тут, я думаю, ни для кого не секрет и ни для кого не будет новостью, что вся вот эта вот история, которая достаточно серьезно ударит по, в первую очередь, наверное, экономике и по человеческому ресурсу, не в смысле, что там все поумирают. Я думаю, все-таки все будет достаточно хорошо, и именно с точки зрения количества смертей вирус не такой опасный, да, как его иногда рисуют, опять же, всех СМИ, но вот это вот как раз комбинация того, что он недостаточно летальный и достаточно быстро распространяется, делает его таким неприятным, таким опасным и, соответственно, требующим вот таких вот достаточно радикальных мер, которые мы имеем на сегодняшний день. Опять же, не буду я, наверное, вам ничего более подробного говорить, потому что сам не очень люблю, когда люди, которые не до конца разбираются, начинают там в каких-нибудь твиттерах делать треды на эту тему, распространять какую-то информацию с очень уверенным видом. Я все-таки не эпидемиолог, не вирусолог, плохо себе вообще представляю, как это все работает, не нахожусь в компетентной позиции, чтобы оценивать эффективность этих мер. Я знаю, что есть как бы достаточно авторитетные источники, в данном случае я предпочитаю им доверять. Так что я думаю, что все-таки мы из этого выберемся, однако расхлебывать придется достаточно долго, в том числе в космической индустрии. Также у нас вот буквально недавно очередная такая чехарда происходит в миссии Артемида, которая, собственно, призвана высадить, как говорят, собственно, в НАСА, да, первого человека и женщину, хотел сказать. Ну, потому что предыдущая миссия Аполлона, она была направлена на то, чтобы высадить человека на Луну, а сейчас у них в английском варианте, по-моему, это звучит как, типа, first man and woman on the moon, или первую женщину, ну, в общем, неважно. Главное, что они женский коллектив тоже будут вывозить на Луну. И вообще у меня есть, по-моему, несколько выпусков, да, о том, как именно устроена эта программа. Если вдруг вам интересно, я оставлю ссылочку в шоу-ноутах. Можете пойти послушать там в больших подробностях. Но мне, честно говоря, не очень нравится, как все это дело обстоит там, по причине того, что вот эту миссию Артемида превратили в какой-то политический фарс, и с разных сторон все время приходят какие-то противоречащие друг друга сведения. Вот в данном случае в первой стадии миссии Артемида пришли люди из правительства, насколько я понимаю, это Пенс, который, по-моему, там, кто он там, вице-президент, да? Ну, в общем, чуваки из Белого дома. Опять же, я не разбираюсь в тонкостях политического устройства штатов, но приходит, скажем, такой политический указ, что вот, мол, берем Gateway, это та самая, да, станция, которая будет использоваться, которая должна была бы использоваться на орбите Луны для того, чтобы с нее садиться, то есть она не будет обитаемой такой, как МКС, но это будет таким промежуточным пунктом, должна была быть, я все время себя поправляю, да, промежуточным пунктом между долетом до орбиты Луны и потом последующей посадкой на Луну. Ну, соответственно, сделать все это более надежным, более многоразовым, что ли. И теперь нам говорят, что на первых стадиях Gateway, судя по всему, будет не необходимой частью. Вот там очень, опять же, размытые формулировки. И, судя по всему, Gateway в 2024 году не будет. А именно в 2024 году хотят высадиться-таки на Луну повторно. И Я, честно говоря, вот этой позиции не очень понимаю, потому что, судя по всему, первая стадия миссии Артемида представляется нам в виде еще одного полета, в котором астронавты прилетят, вставят еще один флаг, потопчутся и улетят обратно. Все это будет сделано, опять же, судя по всему, без Lunar Gateway, что достаточно, как бы, ну, нелогично, ни черта, потому что по нескольким причинам. Ну, во-первых, опять же, я не то чтобы силен вот в подковерных всяких делах, но выглядит это немножечко как программа по спасению Боинга, который, в частности, очень активно вовлечен в программу SLS, о стоимости которой мы с вами говорили в предыдущем выпуске подкаста, что она буквально запредельная, ну и в принципе SLS, да, она будет самой мощной ракетой и будет способна выводить тот самый Орион на нужную орбиту и сможет запускать его на Луну. Однако с новым подходом NASA, который они буквально в прошлом году объявили, что у нас будет куча подрядчиков, и мы будем использовать как бы Space as a Service, а не просто мы будем сами строить и сами летать, и сами будем владеть всеми нашими технологиями. Но тут, видимо, в политическом, опять же, лобби присутствуют некие игроки из Боинга, которые такие: «Воу-воу-воу-воу-воу, у нас и так все очень плохо, давайте вы как-то будете нас спасать». И вот это немножко выглядит вот как некая лоббистическая история со стороны Боинга. Это раз. Во-вторых, я, честно говоря, не понимаю, зачем текущая администрация так активно хочет... То есть они говорят, что... Мол, мы собираемся, очень интересный термин такой, типа de-risk, типа убрать все риски, которые вовлечены, и максимально безопасно слетать вот на Луну, обязательно в 2024 году. Я не понимаю, зачем они выбрали именно 2024 год, наверняка это какая-то политическая, опять же, история, политическая игра, но какого черта гнаться именно к 2024 году? Что это за дата такая? Гонки к Луне нет, первые уже слетали, все, 50 лет, никому это не интересно, 50 лет назад вы первые слетали, сейчас в спешках будет, ну, хорошо только при ловле блох, как известно. Какого черта вы говорите: окей, давайте все, мы отменяем Gateway, потому что он дорогой, ну и вообще давайте его где-нибудь там попозже запустим, а вот если бы мы его не переместили, мы его вообще отменили, ну давайте мы, типа, ну, нам надо слетать на Луну. Какого черта? Зачем? Зачем это делается? Ведь все вроде правильно говорили, что да, мы уже типа флаг воткнули, потоптались, топтаться больше неинтересно, нужно летать так, чтобы Луна становилась потихонечку какой-то вот перевалочной базой, с которой можно будет летать дальше, на которой можно будет что-то там делать, производить какие-то научные исследования. Но нет, оказывается, теперь все нафиг, все, теперь нам нужно обязательно к 2024 году зачем-то полететь. Если 50 лет это никому нафиг не надо было. Почему теперь нужно срочно это вот в такой спешке делать? Ну, если вы уже опять летите, ну, сделайте вы уже толково. Ну, сделайте так, как надо. Сделайте с нормальным. Да, были же предложены нормальные планы. Было все хорошо, и тут нет. Прибегает правительство и говорит: не-не-не-не-не, нам нужно политических вестов собрать. И обязательно, вот мы пообещали к 24-му, значит, полетим. Потому что что? Потому что Кеннеди там вот говорил тогда, что до конца декады мы должны высадиться на Луну. И высадились, и вот он, получается, Америка сдержала слово. Я домысливаю очень много, опять же, я ни в коем случае не эксперт по американской политике, но выглядит пока что это именно так, потому что зачем-то кто-то что-то ляпнул, поставили дату, и теперь мы к ней почему-то привязаны, хотя она абсолютно ничего не значит. И если делать уже по уму, делать как правильно, делать с точки зрения долгосрочных перспектив, конечно, конечно, нужно делать этот окей. Типа, не успеваем, слишком дорогой гейтвей, ну хорошо, тогда мы перенесем там с 24-го, не знаю, на 28-й, и всем должно быть с этим окей. Никто не соревнуется, никто не, нет советов, которые сейчас активно поджимают Америку. Какого черта это происходит? Неужели, я не знаю, что-то мы не знаем про Китай, но даже если Китай, окей, высадятся китайцы на Луну, и что? Это не отменит 50-летней давности истории, это не отменит каких-то долгосрочных планов. У Китая не появится внезапно орбитальная станция вокруг Луны. Полетят и полетят. И то я думаю, что вообще Китай тут не при чем. Тут просто чьи-то политические игры, которые сами не знают, что хотят, и с разных сторон все время поступает какая-то противоречивая информация. В общем, мне вся эта история не нравится, но я, к сожалению, никак на нее повлиять не могу. Ну и, наверное, еще одна история, которая связана вообще с тем, что происходит сейчас в мире, а именно с самоизоляцией. Тут много раз во всяких там тематических СМИ уже, наверное, вспоминали господина Исаака Ньютона или Ньютона, по-разному его в русскоязычном варианте называют. Я предпочитаю все-таки Ньютон. Он вообще многие из своих прорывов он же сделал как раз в изоляции, потому что там в 1665 году как раз была чума, эпидемия чумы, потом в 66 году был лондонский пожар великий, и Ньютон, в свою очередь, очень много времени провел в изоляции в своем домике, там Кембридж закрывали, поэтому он работал у себя дома, ему было очень скучно, он там, есть замечательная история видео у Мэтта Паркера о том, как Ньютон в своем домике, опять же, вычислял число пи до какой-то вот там невероятного знака после запятой с точностью, просто сидел и считал, ну, потому что скучно, делать нечего. Там же он вроде как придумал свои, да, законы ньютоновской механики, там же он придумал, точнее, не придумал, а смог объяснить рефракцию света в призме, ну, когда через призмочку раскладывается свет на радугу. И раньше досчиталось, что эта призма каким-то образом генерит вот эти самые цвета и почему-то их раскладывает именно в таком порядке. А вот Ньютон предложил, что на самом деле как бы все эти цвета не в обычном свете есть, а призма просто их разделяет и вот таким образом раскладывает. В общем, много чего Ньютон сделал в изоляции. И в принципе, в последнее время у меня, опять же, это такая, наверное, математический заход, но меня интересует некие математические аспекты, в данном случае теория хаоса, и как к ней вообще подойти от, казалось бы, ньютоновской механики. Дело в том, что в ньютоновской механике все получается супердетерминистично. И, честно говоря, вот да, у меня такое было ощущение, еще там, когда я в школе учился. Ну и понятное дело, в школе сначала проходит классическую механику, рассказывают, что вот там есть зависимости скорости, ускорения, времени и пройденного там расстояния, пока что там без интегралов и так далее, обычно такие формулы, ты сначала это учишь, и иногда вот формируется какое-то такое ощущение, которое ты не можешь до конца сформулировать, но ощущение где-то вот на задворках ума есть. И вот этот самый детерминизм, то есть что имеется в виду под словом детерминизм в данном случае, да, что если мы знаем все исходные условия, грубо говоря, если нам дана какая-то задача, в ней даны все нам вводные, там, я не знаю, есть шарик на наклонной плоскости, коэффициент трения, есть там ускорение свободного падения, есть масса шарика, есть длина вот этой самой наклонной плоскости, потом идет там еще какая-то, ну, вот какая-то классическая задачка школьная на классическую механику. То если у нас есть все вводные данные, мы можем предсказать абсолютно точно, что будет в будущем. И более того, мы можем абсолютно точно сказать, что было в прошлом. То есть, зная все исходные данные, у тебя получается вся картина мира, да? Ну, понятное дело, что это можно как бы дальше экстраполировать, что окей, если мы можем для одной вот такой системы в задачке это сделать, то мы, по идее, должны можем сделать то же самое и для всего мира. Ну, и вот у меня где-то такая мысль тоже еще, наверное, в каких-то средних или ближе к последним классам, где-то она у меня на задворках ума ходила. Оказалось, что, как обычно, со всеми умными мыслями, которые приходят, это уже кто-то придумал до меня. В данном случае это был достаточно известный чувак, Лаплас, да, у которого есть вот эта вот концепция демона Лапласа, как раз которая некое вот такое сверхсущество, которое знает положение всех объектов во Вселенной. Соответственно, как если он это знает, то такое существо должно знать, во-первых, и прошлое всей нашей Вселенной, и абсолютно точно знать его будущее. Опять же, теоретический концепт, который, в принципе, логически следует из теории Ньютона, который ведет нам к тому, что Вселенная детерминистична, соответственно, четко известно наше прошлое, четко известно наше будущее, соответственно, отсюда можно там различные философские дальше концепции извлекать. как то, что у нас там нет свободы выбора, потому что в любом случае мы запрограммированы, да, одним способом, наша Вселенная запрограммирована на определенные действия. Ну и тут уже, да, возникают вопросы там, а что такое сознание, а что такое свобода выбора, но это явно уже не сюда. Но, как вы, наверное, знаете, да, в принципе, ньютоновский детерминизм потом, он как бы разбивается о квантовую механику, которая в природе своей вероятностна, и, по крайней мере, мы сейчас так себе ее представляем, и, судя по всему, наши представления, они близки к правде, по крайней мере, пока что у нас нету ничего, что могло бы это опровергнуть, то есть как бы детерминизм ньютоновской механики разбивается о вероятностную природу квантовых процессов, однако это не единственное место, которое разбивает вот эту самую историю с демоном Лапласа, потому что есть и такое понятие, как детерминистический хаос. Вы, наверное, слышали о такой истории, как эффект бабочки. Опять же, он крайне релевантен, потому что часто его приводят к его смысл приводит как фразу, что взмах крыла бабочки в Китае может спровоцировать торнадо в Техасе. Хотя, по-моему, в оригинальной-то публикации там взмах бабочки в Бразилии и торнадо в Техасе. Но сейчас вот про Китай, мне кажется, крайне актуально. Только тут, да, взмах крыльев летучей мыши и не совсем торнадо, другие стихийные бедствия. А и не только в Техасе, а по всему миру. Ну, опять же, хватит иронизировать, тут смысл-то очень достаточно интересный, потому что очень часто, скажем так, происходит мисинтерпретация что такое эффект бабочки, и да, действительно, там есть достаточно интересная история о том, как был такой метеоролог, звали его Лоренс, и он проводил симуляции на своем компьютере каких-то погодных штук, соответственно, он представлял это в виде, там, по-моему, 6 или скольки-то там чисел, которые по каким-то функциям менялись, и, соответственно, он запустил симуляцию, у него были какие-то результаты, а потом он захотел эту симуляцию повторить, он взял из какого-то промежуточного значения текущей симуляции, взял эти данные, вставил их обратно в компьютер, и логично, что он ожидал, что компьютер будет выдавать дальше, ну, такие же данные, как выдавал в предыдущий раз. То есть, грубо говоря, в первый раз он там прошел, допустим, 100 шагов, да, у него как-то изменились циферки в конце и выдалился итоговый результат. Потом он взял 50-й ряд, снова его вставил в компьютер, запустил ту же самую симуляцию и вышел там попить кофе, ну, как обычно, да, такие истории связаны с какими-нибудь мелочами, вроде как там вышел попить кофе, пришел и смотрит, что результаты-то отличаются очень-очень существенно. И разница была в том, что выдавались ему результаты на принтере с точностью, по-моему, до 3-го знака после запятой, а компьютер считался с точностью до 6-го знака после запятой. И вот, казалось бы, вот этих очень маленького изменения хватило на то, чтобы кардинально изменить итоговый результат. И да, там отсюда уже потом пошло, что очень сложно предсказывать погоду, ну и в принципе любые достаточно сложные физические процессы, и вот этот самый эффект бабочки, он заключается не столько в том, что какие-то маленькие изменения в твоей жизни могут кардинально повлиять на его будущее. И с одной стороны, да, это один из смыслов, который можно отсюда вывести, но в принципе формулировка-то того, что называется вот этим самым эффектом бабочки, она звучит как то, что даже если настоящее у нас определяет будущее, то при этом приблизительно известное настоящее не приблизительно определяет будущее. То есть, если у нас есть какие-то небольшие неточности в знании настоящего, то в итоге они могут привести к существенным различиям в будущем. Ну и, соответственно, там серьезная математика под это дело подведена, есть такая штука, как теория хаоса, вот тот самый детерминистический хаос, о котором я вам говорил. Там очень интересные вообще истории происходят, я в этом не то чтобы супер сильно разбираюсь, но там, если коротко, да, основные какие-то понятия, которые можно из теории хаоса вывести, то что если мы, например, берем какую-то систему, строим для нее фазовое пространство это некий набор критериев, каждая точка, в пространстве которого соответствует только одному состоянию системы. Звучит очень сложно, но на самом деле понять, наверное, достаточно просто на каком-нибудь простом примере. То есть, если у нас есть, да, маятник, классический пример в данном случае, который просто маятник, палочка, на конце грузик, и привязана она сверху к качающейся такой штучке. И вот если у нас маятник качается в одной плоскости, то мы можем взять угол маятника и скорость маятника. То есть, если мы знаем угол и скорость, мы можем точно определить, где именно находится маятник и что он будет делать дальше. Соответственно, фазовое пространство, которое мы можем построить для этой системы, это плоскость, в которой на одной из координат будет угол отклонения от, например, вертикали, а на второй — скорость движения грузика. Вот мы и получаем, что в данном случае у нас будет фигура, которую описывает маятник в фазовом пространстве, соответствовать, каждая точка будет соответствовать одному положению. Если маятник у нас не останавливается, то это будет замкнутая какая-то эллипс, наверное, да? Ну, зависит от того, какое фазовое пространство мы построим. Но при этом, если мы возьмем какую-то сложную систему, которая очень сильно зависит от даже небольших вариаций изначального состояния, например, к маятнику мы добавим еще один маятник, это уже делает систему весьма хаотичной. То есть даже минимальные изменения будут очень сильно влиять на итоговый результат. Если мы постараемся максимально повторить один и тот же эксперимент, мы никогда не сможем получить в итоге один и тот же результат. При этом этот маятник абсолютно детерминистичен. То есть, если мы допустим, что у нас абсолютно идеальные одинаковые входящие условия, он будет абсолютно одинаково двигаться. Но мы не можем создать идеальные входящие условия. И там есть замечательная история о том вообще, что, опять же, подвести под это дело математику и вот такие вот сложные системы, если мы их опишем, какие фигуры они описывают в фазовом пространстве, они никогда не приходят, они никогда не пересекаются, никогда не замыкаются, и там получается фрактальная сложность, то есть комплексность вот этих самых фигур, которые выписываются в фазовом пространстве, она все время, то есть мы не можем ее упростить, мы как бы сильно мы ее не упрощали, мы все время получаем дополнительную сложность и делаем это за счет как бы фрактального углубления. То есть как бы глубоко мы не забирались в эту тему, всегда сложность будет оставаться, мы никогда не сможем эту систему достаточно упростить. При этом есть такие штуки, как аттракторы, ну то есть вокруг которых, это состояние, к которым стремится эта система, вокруг которых она колеблется. И вот эти самые, есть такая штука, как аттрактор Лоренца, я почему к этой теме подводил, ее, наверное, проще визуализировать, но так как у нас подкаст, сделать это достаточно сложно, но когда мы говорим об аттракторе Лоренца или Лоренца, наверное, Лоренца все-таки, вот он, вот этот самый аттрактор, он состоит как бы в трехмерном пространстве из двух таких завитков, которые эллиптические такие по своей природе, и вот именно аттрактор Лоренца, он похож на бабочку. И эффект бабочки, он так называется в первую очередь, потому что аттрактор так выглядит, а не потому что красивая аналогия про бабочку, которая махает крылышками и вызывает торнадо в другой части света. Хотя, безусловно, аналогия тоже красивая, ну и к нашей сегодняшней общей теме, наверное, достаточно хорошо подходит. В общем, теория хаоса, безусловно, интересная штука, я думаю, я найду кого-нибудь из гостей поговорить об этом, потому что, ну, я не математик, я в этом недостаточно хорошо разбираюсь, но тема интересная, тема меня очень интересует. В последнее время у меня вообще очень интересна теория игр, вот как раз теория хаоса интересная тема, и вообще в математике много всего классного, о чем можно поговорить. Ну, и в последнее время, да, меня, в общем, всякие вероятностные события интересуют, потому что что-то у меня какое-то есть ощущение, и, опять же, наверняка это кто-то уже до меня сформулировал, просто я недостаточно глубоко нахожусь в теме. Ну, вот как с демоном Лапласа, да, когда я там в школе чувствовал, что окей, исходя из всего, что нам рассказывают, судя по всему, вселенная детерминистична. Как бы это сформулировать? Оказывается, умный дядька уже это сделал до меня. И вот сейчас у меня как раз тоже где-то на задворках сознания есть какая-то не до конца сформированная мысль, что вообще статистическая природа нашей вселенной, она где-то, наверное, в основе лежит. И вот то, что мы, по-моему, с вами это обсуждали в выпуске о энтропии, что как раз вероятностная природа квантовых процессов, она постоянно добавляет энтропию, и извлекает ее из квантового мира и переносит в наш. Вот как раз коллапс волновой функции — это и есть процесс извлечения энтропии из некого рандомного мира квантовой механики. И вот я пока это не сформулировал, подозреваю, опять же, что это где-нибудь в какой-нибудь теории струн достаточно сложной, кто-нибудь уже достаточно хорошо объяснил, но вот у меня пока что где-то такое на задворках сознания болтается, и интересно поговорить с умными людьми, которые в этом разбираются лучше меня, поэтому если у вас есть, например, какие-нибудь математики, которые могут на эту тему поговорить интересно, вы мне предлагаете в качестве гостей, делать это, кстати, можно на почту ap@berdikast.com, куда вы также можете задавать свои вопросы, на некоторые из которых я сейчас постараюсь ответить. Опять же, вопросов очень много, поэтому я прошу прощения, если я чьи-то письма игнорирую. Многие из этих писем я откладываю на будущие выпуски, потому что, ну, во-первых, на многие вопросы я не могу ответить сам, а во-вторых, мне кажется, на некоторые вопросы лучше ответят все-таки эксперты. Я-то могу, конечно, почитать, поресерчить, но... Полнее, наверное, на них ответят люди, которые в этом лучше меня разбираются, поэтому если я вам не отвечаю, это не значит, что я забыл, возможно, я это отложил на следующий выпуск, возможно, отложил для какого-нибудь гостя, который планируется, но в любом случае вы можете продублировать вопрос, если вдруг такое случится, что я о нем, не знаю, забыл, пролистал, случайно отправил в архив, оно попало в спам, куча вариантов, пишите все это, пожалуйста, на почту ap@berdikast.com, туда же отправляйте всякие вопросы личного характера, если вы не хотите, чтобы они были озвучены в эфире. Туда же можете предлагать гостей, предлагать себя в качестве гостей. Это у нас отлично работает. Было очень много выпусков, в котором вы, как слушатель, приходили в качестве гостей. Было еще у нас много вариантов, когда, опять же, предлагали какие-то темы, предлагали специалистов, которых я в итоге звал. Если у вас есть какие-то, не знаю, вопросы по сотрудничеству с подкастом, если вы хотите поддержать подкаст, и вы представляете там какую-нибудь компанию, тоже все это дело на почту ap@berdikast.com. Что ж, ну а я постараюсь сейчас быстренько ответить на максимальное количество вопросов, которые запланировал на сегодня. Слушатель по имени Тимур пишет следующий вопрос. Хотелось бы узнать критерий наблюдения в квантовой механике. Скажем, если наблюдатель находится на расстоянии одного светового года, код Шрёдингера зафиксируется только через год, а если наблюдение ведется не визуально, а на слух, скажем, с Луны, куда звуковая волна не достигает, код уже определился, или, скажем, если наблюдает неодушевленный предмет, какой-нибудь фотоаппарат, например, или просто камень, который лежит в той же коробке. А если на все примеры выше ответ положительный, то как же тогда вообще какие-то частицы могут находиться в состоянии суперпозиции? Или только если они не взаимодействуют ни с чем? Как такое вообще возможно? То есть, грубо говоря, вопрос заключается в том, когда у нас коллапсирует волновая функция и что в данном случае наблюдение? Ну, потому что мы много раз, наверное, слышали такое понятие, как наблюдатель коллапсирует волновую функцию. То есть, грубо говоря, у нас до этого, в какой-то момент, да, есть неопределенность. Ну, вот та самая аналогия, да, с котом Шрёдингера, которая, кстати, была очень забавная у нее история, потому что изначально этот Шрёдингер придумал ее, чтобы объяснить, насколько абсурдно перенесение квантовых процессов в реальный мир. А сейчас на вот этом абсурдном примере нам обычно объясняют, как работает квантовая механика. Интересная, интересная судьба. Но в целом, насколько я понимаю, ну, я тоже не претендую на конечную истину, но в моем понимании коллапс волновой функции как раз происходит при взаимодействии. То есть... осознанность наблюдателя здесь не нужна. И это вот та самая история, да, издает ли звук дерево, когда падает в лесу, и его рядом никого нет. Ну как рядом никого нет, рядом есть другие деревья, рядом есть там частицы воздуха, поэтому да, издает. И в данном случае у нас получается не обязательно осознанность наблюдателя, но какое-то взаимодействие с другими частицами, потому что ну, в данном же случае мы сами-то наблюдателем являемся по косвенным признакам, мы там видим свет, мы видим какие-то последствия, но взаимодействовать сами с конкретной частицей мы никак не можем. Мы можем видеть фотон, который до нас долетает от детектора или непосредственно вот там какой-то системы, но вот момент схлопывания волновой функции, в моем понимании, происходит при любом взаимодействии этой частицы с чем-то еще. А суперпозиция происходит, да, когда у нас взаимодействия нет. Возможно, я по этому поводу не прав. Я, опять же, здесь не претендую. Это достаточно такой глубокий вопрос, который, наверное, опять же, возможно, даже не имеет какого-то единозначного ответа в научном сообществе. Следующий вопрос задает слушатель Игорь. И пишет он следующее. Я тут осознал, что в 2024 году прекратится договоренный срок эксплуатации МКС. И вроде как страны участницы не настроены его продлевать. Хотелось бы узнать твое мнение насчет МКС, ее деятельности. Как тебе кажется, какое решение будет принято и какое решение нужно принять, по твоему мнению? Ух, ну вот мы сегодня, да, узнали, что Gateway, скорее всего, в 2024 году не полетит, поэтому у нас будет в 2024 году миссия с флаговтыканием и натаптыванием очередных следов на Луне, и фокус-то НАСА, которые являются основными контрибьюторами в той же МКС, по крайней мере финансово, он был на лунной программе, а я думаю, с учетом текущего состояния МКС будет продлена, на МКС планируется добавить всякие там туристические модули. Я думаю, МКС еще достаточно долго будет эксплуатироваться, и вряд ли ее кто-нибудь сейчас скажет, да ну, пошло оно нафиг, и, в общем, посмотрим. Посмотрим. Мне кажется, что МКС будет продлена и, возможно, как-то расширена, коммерциализирована. За счет этого будет она поддерживаться не только за государственные деньги, но и за счет частных компаний. Я думаю, что примерно такое решение будет принято, и мне оно кажется достаточно оптимальным. Ну и, наверное, последний вопрос на сегодня задает его слушатель по имени Алексей. Пишет он следующее. Недавно смотрел запуск Starlink и заинтересовал один момент. На двигателе второй ступени был, по сути, мешок из фольги, который надувался периодически. Я знаю, по крайней мере, так слышал, что в спутниках используют фольгу из-за радиации, чтобы сохранить электронику внутри. Но зачем нужен этот мешок, не смог найти. А действительно, если вы посмотрите на запуски того же Falcon 9 на второй ступени, когда нам показывают вид заднего двигателя, который Merlin оптимизированный для вакуума с большим соплом. За соплом, с точки зрения, да, ближе к ракете, там все завернуто в фольгу. Насколько я знаю, эта штука нужна для термоизоляции. Ну, потому что двигатель горячий, и, в принципе, много чего происходит вокруг двигателя, и все, что под этой самой фольгой, его нужно изолировать. Ну, потому что, во-первых, там нужно соблюдать температуру, нельзя, чтобы это дело слишком сильно остыло, нельзя, чтобы это дело слишком сильно нагрелось. Работа двигателя зависит от вот этой части, которая там закрыта, и поддерживать температурный режим, по крайней мере, насколько это возможно, очень важно для правильной работы всей системы. Соответственно, вот эта фольга, она нужна как раз для термоизоляции, в первую очередь, не от радиации она защищает, она по максимуму удерживает различные температурные неполадки, которые возникают вокруг этого самого двигателя. Ну, а я понимаю, движение его происходит за счет как раз движения каких-то там газов, может быть, которые, я не знаю, откуда именно они выходят, но так как в процессе работы двигателя очень большое движение всякого происходит, то есть отработанного топлива, выхлопных газов и так далее. Так что вот этот вот мешок, он нужен для термоизоляции, и именно его мы наблюдаем при запусках Falcon 9. Особенно такие мешки важны для геостационарных спутников, потому что процесс выведения на геостационарную орбиту подразумевает вывод, да, у нас отработала первая ступень, потом произошло разъединение, включилась вторая, потом достаточно длинный период идет, когда двигатель второй ступени отключен, и второй его запуск происходит через там определенное количество минут. И вот чтобы за это время температурный режим двигателя оставался максимально в нужном состоянии, в частности, вот этот мешок тоже нужен, поэтому наиболее важен он на миссиях, где происходит повторное включение двигателя через достаточно большой срок после первого запуска. Как-то так. Что ж, на этом предлагаю заканчивать сегодняшний выпуск. Я от своего личного имени прошу вас всячески сохранять бдительность, по возможности не контактировать с людьми в текущих условиях, снизить вообще свою социальную активность, именно физическую, оставаться дома, если у вас есть такая возможность, если у вас нет такой возможности, минимизировать количество выходов и количество контактов с людьми. Если вам близка, да, теория игр, то думайте не только о себе нынешнем, а думайте о себе нынешнем как члене общества ближайшего будущего. Если мы все ответственно сейчас подойдем к этой истории, если мы все сможем минимизировать распространение COVID-19, то это поможет в итоге нам всем вместе, как обществу, быстрее все это дело забороть и вернуться к нормальной жизни. Поэтому соблюдайте, пожалуйста, меры предосторожности, которые рекомендует ВОЗ. Не ведитесь на всякую дезинформацию, проверяйте источники, в том числе проверяйте то, что я говорю. Не надо на меня в данном случае полагаться. Я не считаю себя там достаточно компетентным в этой сфере, чтобы какие-то рекомендации тем более выдавать, но проверяйте источники и не ведитесь на всякую фигню. На этом, пожалуй, буду прощаться. Осталось мне только сказать спасибо всем тем, кто поддерживает проект через систему Patreon. Действительно, благодаря вам все это дело до сих пор возможно. Кстати, у нас на следующий выпуск должно прийти 5-летие подкаста. Вопрос, сделать ли какую-нибудь ходку, решился сам собой. Возможно, мы сделаем какой-нибудь стрим, но я еще не знаю. Напишите, что бы вы хотели сделать на 5-летие подкаста. 5 лет непрерывного вещания у нас с вами ожидает 24 марта, если мне не изменяет память. Так вот, если вы хотите выразить свою благодарность, вам нравится то, что я делаю, а еще вы хотите получать еще больше подкастов, если вам мало одной теории большой бороды в неделю, то у нас есть Patreon, там выходят дополнительные выпуски после шоу. Вы можете выбрать тир, в который содержит теорию большой бороды, и будут вам эти самые после шоу приходить. Также у нас там есть максимальный наш тир Бердикаст Плюс, на который подписаны просто замечательные люди, за что их отдельно хотелось бы поблагодарить. А именно это слушатели: Алексей Верхованцев, Алексей Панфилов, Артем Баулин, Артур Алиев, Богдан Пришедько, Владислав Михалев, Катрин, Григорий Якимов, Дмитрий, Денис, Дмитрий Сергеев, Дмитрий Гуй, Дмитрий Хван, Дмитро Лапа, Евгений Кушнаренко, Евгений Брозгин, Иван Рубановский, Иван Каунов, Фиц, Мишни Егор, Николай Панов, Мэтью Малахов, Александр Чайковский, Александр Фищенко, Сергей Бондаренко, Сергей Силаев, Сергей Оселедько, Ярослав Почернин, Виталий Другак, Виктор Суриков, Владимир Агафонов и Владимир Ходаков. Если хотите присоединиться к этим замечательным людям, подписывайтесь на Бердикаст Плюс. Также не забывайте, что вы можете поставить оценочку в приложении Apple Podcasts. Таким образом, крепко поможете подкасту стать еще выше в рейтингах и быть доступным еще большему количеству людей. А еще лучше, если вы напишите там какой-нибудь отзыв, тогда я буду знать, что вы, по крайней мере, думаете о подкасте. Это тоже очень важно для меня, как для создателя этого контента. Ну и не забывайте, что подкаст выходит и на YouTube. Там его можно посмотреть, там его можно прокомментировать, там можно поставить лайк, чтобы алгоритмы рекомендовали подкаст новым людям. В YouTube это как раз достаточно хорошо работает. Новые люди узнают о подкасте и потом начинают слушать его в подкаст-менеджерах, как это делают большинство из вас. Ну а также ссылочку на YouTube всегда можно кинуть друзьям, потому что, когда вы делитесь подкастом с друзьями, особенно если они не знают, что такое подкасты, это всегда сложно. Им нужно объяснять, ну там нужно поставить приложение, либо оно у тебя уже есть, но ты просто им не пользуешься. А так кинул ссылочку на YouTube, и все пошло-поехало. Поэтому проходите на YouTube, лайкайте, комментируйте, помогайте двигать вперед алгоритмами наш подкаст. Ну, а в остальном вы сами знаете, что делать. Не болейте, да пребудет с вами сила. До следующего четверга, и пока-пока.